Мы читаем книгу «Труды Бальсулама», статья «Суть науки Каббала», страница 17, подзаголовок «Закон корня и ветви в отношении миров». Нас можно смотреть в прямом эфире по КАП-ТВ, там же можно задавать вопросы. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. «Труды Бальсулама», «Суть науки Каббала», 17 страница, заголовок «Закон корня и ветви в отношении миров». Определено мудрецами Каббалы, что четыре мира, называемые Ацилут, Брия, Яцира и Асия, начиная с высшего из них мира, называемого Ацилут, и кончая этим материальным, ощущаемым миром, называемым Асия, имеют одинаковое строение, полностью совпадающее во всех деталях. То есть, реальность и все ее проявления, существующие в первом мире, существуют и во втором, расположенном под ним, более нижнем мире, без каких-либо изменений. И так во всех последующих мирах, вплоть до этого ощущаемого нами мира. И нет между ними никакого отличия, кроме как в качестве материала проявлений реальности, что и определяет ступень каждого из миров. Так что материал проявления реальности первого, наивысшего из миров, наиболее тонок по сравнению со всеми низшими. А материал проявления реальности второго мира грубее материала первого мира, но тоньше, чем во всех низших по отношению к нему ступенях. И такой порядок сохраняется до нашего мира, в котором материал проявления реальности грубее и темнее, чем во всех предшествовавших мирах. В то же время формы проявлений реальности в каждом мире неизменны и одинаковы во всех подробностях, как по количеству, так и по качеству. И можно сравнить это с печатью и ее оттиском, когда мельчайшие детали печати полностью переходят на оттиск. Так и с мирами. Низший мир является оттиском высшего по отношению к нему мира. И все формы, существующие в высшем мире, как их количество, так и качество, полностью отпечатаны в низшем мире. Так, что нет в низшем мире ни одной детали действительности или ее проявления, чтобы не нашлось ее отображения в высшем мире, похожего на нее, как две капли воды. И это называется корнем и ветвью. Что означает, что деталь, находящаяся в низшем мире, является ветвью, отображающей свой оригинал, находящийся в высшем мире, и являющейся ее корнем, так как она, эта деталь, берет свое начало из высшего мира и отпечатывается в низшем. Вот что имели в виду мудрецы, когда писали, что нет ни одной травинки внизу, у которой не было бы надсмотрщика сверху, который не бил бы ее, приговаривая «расти». То есть корень, называемый «судьба», заставляет ее расти, количественно и качественно приобретая те свойства, присущие оттиску с печати. И это закон корня и ветви, действующий в каждом мире, во всех проявлениях реальности относительно высшего по отношению к ней мира.
Вопросы? Да.
Всегда непонятно, что за искусственные вещи в нашем мире? У них нет корня? Например, видеокамера.
Искусственные?
Ну вот видеокамера, у нее есть корень в высшем мире? Бальсалам говорит, не только все детали, но их частные случаи тоже имеют корень.
В нашем мире, я нахожусь в нашем мире и изобретаю разные вещи, которых нет. Так? Откуда я их беру? Из моей фантазии, из моего разума? Откуда мои фантазии и воображение? То, что не сходит свыше. А что же я делаю? Скажу, нет у меня колес. Тогда я создаю искусственные в рабочем порядке колеса, усаживаюсь на них, и так я могу передвигаться. Я беру эти примеры, скажем, из природы каким-то образом. То если нет в природе передо мной, то я беру это изнутри, из своих внутренних изобретений. Это все-таки приходит в любом случае свыше. Свыше. Или находится передо мной в материальном таком виде, или свыше, и находится у меня в голове, ну, в таком виде, образах. И тогда я это все изобретаю, создаю и работаю с этим. На уровнях неживом, растительном, животном, человеческом уровне. Когда я там что-то с этим планирую, что-то с этим делаю, но это всегда свыше. А иначе, откуда приходит всякая мысль, любое озарение, любой расчет? Что с того, что в нашем мире нет как раз точно тех самых вещей? Я их себе, я представляю их или так, как я смотрю на мир и делаю для себя все то же самое, чего у меня нет. Ну, скажем, у кенгуру есть сумка, а у меня нет сумки. Но я знаю, я пришел к такому выводу, что если я, у меня будет сумка, я не видел кенгуру, я не был в Австралии, но будет у меня сумка, мне будет хорошо. Я туда всякие вещи могу положить. Я взял это из природы, не брал это из природы, но понятно, что это приходит из головы. Видел ли я это такое ощущаемое такой пример, или это был образ какой-то в голове? Это все не важно. Но это всегда свыше. А иначе откуда это приходит? Любая мысль. Вдруг какое-то озарение пришло. Ну, говорят, это там, скажем, мазаль, это корень духовный, он распространяется и какой-то вызывает мысль. Даже то, что ты видишь перед собой, это он тебе дал возможность увидеть, что перед тобой есть что-то, и стоит этим воспользоваться как-то по-другому. Поэтому нечего нам делить эти вещи. Всегда это свыше. Да.
Так мой вопрос проще. В высшем мире есть автомобили?
Нет, нет автомобилей.
Так почему они здесь есть?
В нашем мире?
Ну, ведь должно быть соответствие.
Но есть такое понятие, ну, не как автомобиль, но, как, скажем, колесница, телега. Есть такие понятия, из которых я создаю что-то в материальном мире. Эти понятия есть, а иначе бы они не могли у меня сложиться в голове в каком-то образе, когда я их потом все строю. Как это может быть? Я нахожусь здесь. И нет у меня ничего нового, как только то, что не сходит свыше. То, что я смотрю на природу, мне кажется, что я учусь у природы, потому что я смотрю на природу. Совсем нет. Это неправильно. Это то, что я умею смотреть, это тоже свыше. То, что я умею видеть и вижу, и понимаю, это тоже свыше. Нет передо мной природы. Это все картина во мне. Или картина на неживом, растительном или человеческом уровне. Но не важно. Это, ну, мир, душа, как это осуществление реальности, это не важно, как отделить. Это все образы во мне, это все свыше. Нет мира передо мной. Я даже не знаю, как это сказать. Автомобилей нет наверху. Понятно, конечно, нет такого автомобиля наверху, но есть такое понятие же, приходит это к человеку, иначе как бы он это все придумал? Откуда бы он это все взял? Ну, на самом деле, все эти цилиндры, поршни, все эти вещи, все эти изобретения. В нашем мире ты как раз не найдешь этих образов. Конечно же. Это понятно, что нет. Есть полно таких вещей. То, что мы получаем или принимаем таким как бы очевидным видом в духовном, на неживом растительном, животном, человеческом уровнях, это как бы это только сочетание между ними. Все остальное мы получаем внутри мысли. Ракеты разные, ну, чего только нет. Тысячи вещей — это все из высшей мысли к нам. И это не то, что это мы как бы подражаем природе. Я не нахожу таких форм в природе. И если ты спрашиваешь, почему у нас в нашем мире есть потом много таких форм, которые я придумываю, которых нет в духовном мире, это то, что человек придумывает в силу того, что ему недостает, но не обязательным образом сверху вниз это не сходит. Он тебе говорит так: у тебя есть 4 стадии прямого света. Они не сходят в сферот, мирах, парцуфах, в разных сочетаниях их сверху вниз, от мира бесконечности до этого мира. И на каждой ступени то, что есть в нижнем, это приходит к нему от высшего. Также в виде форм, хотя в нижнем это более развито, потому что его несовершенство требует больше материала и больше разных сочетаний раскрытия. То есть вместо одного. В мире бесконечности есть только одно. И он настолько прост, мир наш гораздо более сложный, изысканный такой. Он что, изысканный? Да нет. Он просто более сложный, потому что должен раскрытие того. Ну, этот глизерин. У тебя наверху есть, единство. Один, единство. А внизу у тебя миллиарды деталей. Неживой, растительный, животный, человеческий. И в каждом из них бесконечное количество деталей. Почему? И во всех этих формах промежуточных у тебя есть еще разные. Все меньше и меньше. Откуда это? Потому что то понятие единства, которое есть у тебя вот здесь, вот это единство, для того, чтобы его истолковать, чтобы продвинуться к нему, тебе надо так много деталей. Так что они вместе, если они правильно соединятся, дадут тебе вот это единство. Теперь. Поэтому, конечно же, есть больше детализация в нижней ступени относительно высшей. Насколько? Настолько она более материальна, чем высшая ступень. Поэтому ей нужно больше деталей. Теперь вопрос следующим образом. Что это за закон ветви и корня, который есть, когда то, что есть в высшем, спускается в нижний? Это значит, что у тебя нет в нижнем больше того, что есть в высшем. Нету. Но я-то вижу больше деталей. Правильно. Ты видишь больше деталей, раскрытых, которые в высшем соединены в единство, а тебе они представляются как одно. Но это не одно. В бесконечности тоже все одно. Но почему одно? Потому что соединяются настолько в одном направлении, что в этом нет. Нет, не видно, что там разделение. Это относительно нас разделение. Это не то, что нет этих деталей в бесконечности, потому что в бесконечности есть бесконечное количество деталей. Бесконечное количество деталей. Но они соединены вместе как одно целое. Поэтому это называется простой свет, наполняет всю действительность. И все мироздание. Это простой свет или наранхай? или простой свет, свет нефиш. Это наранхай, наранхай, в 620 раз, но простой. Теперь, что это значит, что все детали, которые есть в высшем мире, все-таки проявляются в нижнем мире? Все детали свыше проявляются во всех деталях внизу, и нет больше внизу деталей, чем наверху. Да, но 10 минут назад ты же сказал, или 2 минуты назад, что нижняя ступень более подробна, более сложна, чем высшая ступень. Да это потому, что нижняя ступень постигает себя таким образом. Она добавляет то, что мы строим разные вещи, мы строим из того, в силу нашей слабости, для того, чтобы постичь высшего. Когда достигаем высшего, не нужны все эти дополнения. Насколько есть у меня больше на нижней ступени, это в силу того, что я добавил для того, чтобы восполнить себя относительно высшей ступени. Но сверху вниз распространяются те же элементы. От бесконечности, та же бесконечность есть в нашем мире. Та же бесконечность. Та же бесконечность есть и в нашем мире. Это вот та же самая бесконечность. Тогда почему же у меня здесь есть разные все вот эти детали и много? Потому что это я собрал и добавил в нашем мире. Или это раскрывается передо мной в моих глазах? Потому что я эту бесконечность не могу воспринять, ухватить. И поэтому все это называется иллюзорным миром. Все, кроме бесконечности. Миры поэтому называются скрывающие, исчезающие. Но сверху приходят те же детали, то же самое. Простые, свет и кли. Ну, тут можно много чего еще добавить. Давайте продолжим. Да, что?
Есть детали, корень которых именно в разбиении?
Конечно же.
А есть какое-то различие между ними?
То есть неживое растительное животное, которое распространяется сверху вниз, это неважно до разбиения, после разбиения это... И потом после разбиения есть еще детали. Да, есть еще детали, это раскрытие системы нечистой. Да, она не сходит и тоже сверху вниз. Ну...
Так есть такие, как будто их корень...
Нет такого. Все от разбиения. До разбиения мы вообще не считаемся. До разбиения это корень нашего корня, и там туда мы не достигаем. Мы все только от разбиения и ниже. Да.
Так что происходит? Где этот переворот происходит? Что происходит с корнями? Именно при разбиении. Какую форму они принимают? В чем это выражается? От разбиения и ниже эти корни.
От разбиения ниже есть раскрытие настоящего желания получать, которое было скрыто относительно творений. И раскрылось. И желание получения, когда раскрылся в истинной его форме, что нет на него покрытия. И мы должны добиться этого покрытия. А до этого было покрытие со стороны Творца посредством девяти первых относительно Малхут. И при раскрытии раскрылась сама Малхут без покрытия относительно девяти первых. И нам надо сейчас на эту Малхут, то есть найти как раз покрытие на девять первых как раз для нее. В этом все исправление. Да.
Тогда почему в разбиении такое множество деталей?
Разбиение добавило так много деталей, потому что девять первых соединяются с Малхой и дают нам возможность увидеть всюду, как мы можем сбалансировать и соединить их.
Почему нельзя сделать это без разбиения? Почему нельзя сделать это без такого множества деталей? С разбиением без множества деталей?
А как? Я не понимаю. Девять первых ты должен соединить с Малхот. Соединить их тебе надо, соединить каждую часть с соответствующей ей частью. Ты должен выяснить, с каким намерением, с каким желанием, на каком уровне, в каком порядке я должен все это сделать. Я должен построить исправленный мир посредством разных элементов, которые есть у меня в виде вот лего. Так как это можно сделать без того, чтобы разобрать? Ты должен спросить, почему так на такое количество частей, не больше, не меньше. Вот, ну, нам объясняют, откуда это, эти части. Откуда это как раз вот такое количество частей, а не иначе. 320 минус 32, 288 объясняют это. Это разбиение Малахим. Да, Орен.
Относительно того объяснения, которое вы дали Глизерину, я понял из того, что вы объясняли, что есть два типа деталей в этой действительности. Есть вещи естественные, которые существуют свыше и не сходят сюда, а есть надбавки того, что добавляется в нижнем мире, чтобы дополнить себя. Это правильно?
Сверху вниз приходят четыре части. Сверху вниз у тебя есть мир, год душа и осуществление действительности. И все искусственные добавки, которые мы строим для того, чтобы постичь более высшую ступень. Мы строим это все добавки в виде неживом, растительным, животным и говорящим. Мы обязаны это сделать. Но ты видишь на уровне неживом, ну, скажем, машина, в автомобиле, как вот он говорит. На растительном уровне тоже есть у нас изменения. На животном уровне мы тоже производим изменения. А на человеческом мы производим наши исправления. Мы делаем много всего. В конечном счете, все то, что мы делаем, если все мы соединим, соединив правильно, с правильным намерением, мы достигаем более высшей ступени. Что на более высшей ступени? На более высшей ступени мы почувствуем себя меньше, чем сейчас. Более объединенные, сплоченные. Сегодня мы чувствуем, мир полон беспорядка, какой-то действительности такой. Вселенная, 7 миллиардов человек. Сколько мы всего сделали, сколько отбросов и отходов мы сделали, произвели. Попадаем на более высшую ступень, видим это все более сосредоточенно, с меньшим количеством деталей. Потому что соединяемся, как один человек с одним сердцем. И на каждой ступени мы добавляем наши усилия на неживом, растительном, животном и человеческом уровнях. Смотри, что мы сделали в нашем мире. Сколько нам надо растить разных растений, чтобы жить. Сколько нам надо поменять животный мир, чтобы существовать. Сколько мы строим городов. Вся наша окружающая среда. Это все исправление. На благо или во зло, не важно, как это выглядит. Это все исправление внизу, все исправление. Ты можешь спросить, а зачем нам все это нужно? Все это железо, все эти отходы, отбросы? В силу недостатка внутреннего исправления мы должны производить эти внешние исправления. Пока мы не придем к состоянию, когда нет в этом нужды. И ты увидишь, насколько люди продвигаются. Сейчас мы видим, особенно в нашем поколении, дальше мы увидим, насколько мы больше сжимаемся, насколько все наши действия, все эти огромные предприятия становятся более тонкими, все будут исчезающие, становятся все более компактными, простыми, все более, более сильными и все более духовными. Меньше материала, больше энергии. Так это? Да.
Так получается, что я хочу понять, что нисходит и что нисходит точно.
Сверху нисходит то, что приводит нас в действие, а снизу вверх, кроме того, что приводит нас в действие, есть также еще дополнительные исправления. И это все. Что это за то, что приводит нас в действие? Ну, разные силы, сырье и разные силы, в общем-то, программы. Все это сверху. Снизу реакция на это, исправление. И эти исправления на неживом растительном, животном, говорящем, человеческом. Это и автомобили, это и урожай, и разные животные. Птицы, которые мы едим, рыба, и много-много-много еще. И в конечном счете то исправление, которое мы делаем за счет изучения Торы. И все это снизу вверх, это как дополнение. И все это дополнение собирается в качестве пирамиды к чему? К намерению, что на вершине пирамиды есть человек и его намерение. И тогда весь мир некоторым образом соединяется с тем человеком, который, собственно, и создает намерение.
А вы можете изобразить это, чтобы мы поняли, что не сходит, а что является надбавкой?
Есть что-то? А, вы говорили о том, что как управляет Творец со стороны Творца и как делает человек и строит. Есть прекрасный пример в последнем поколении, где Бальшолем пишет, что Творец устроил так и дал технику человеку, пока не нашли, в общем-то, не изобрели атомную и водородную бомбу. Это пример. Теперь то, что касается темы строительства снизу, с указанием сверху, стоит прочитать на 53-й странице, на строчке «И обязательным образом», вторая колонка, потому что секрет рождения и зачатия, секрет зачатия, развития и рождения. Все это работу, которую оставил Творец творению, абсолютно точно, ни больше, ни меньше, но только в той мере, насколько мы можем сами сделать вот это вот восполнение и свое развитие. И по правде говоря, что все наше развитие в этом творении не что иное, как только повторение за ней, потому что весь вкус и прелесть, все, что мы исправляем, все, что мы создаем как новое, это не что иное, как повторение того, что мы находим в цветах, и также откуда плотник может сделать стол на четырех ножках, если только не подсмотрел, как делает Творец, который создал творения, которые стоят на четырех ногах, или откуда ему знать, как можно сочетать два вида дерева, как только он не посмотрел на тело, где разные члены соединены друг с другом, и тем он исправил, по их примеру. И также люди смотрят, чтобы для того, чтобы понять ту действительность, которая перед ними, во всей полноте прелести и вкуса, и когда понимают, они стараются повторить эти действия. И вот этот пример становится основой для новых примеров, пока не создает человек прекрасный мир, полный разных изобретений, вглядываясь в творение. Даже самолет с крыльями, по примеру, птиц с крыльями, или чернила, или, скажем, радио. Все эти изобретения есть в творении. И нет у нас недостатка, как только повторять, брать с нее примеры.
Я бы к этому все-таки добавил. Мы хотим стереть ограничения в движении пространства и времени. Это, собственно, то, что движет нас к тому, чтобы искать добавки к нашей реальности. Побуждение, время движения и место и существование реальности — это то, что мы должны рассматривать как не противоречащее, не мешающее нам, а полезное для нас. Поэтому после того, как я произвожу все действия с тем, чтобы наполнить себя в движении, времени и месте, где я придумываю различные изобретения и прихожу к существованию реальности, мне необходимо обрести это существование реальности. И из этого, и это побуждает меня искать Творца. Отсюда приходит вопрос, в чем смысл моей жизни, кто Он, кто такой Он, кто источник моей жизни. Что скажешь? Да, Орен.
Я еще не понимаю до конца то, что он пишет. Нет у тебя деталей в реальности, которые находятся в нижнем мире, где нельзя найти был бы пример более высшим мире, как две капли воды. Вы сказали, сверху не сходит, скажем, сырье и приводящие силы. Вы можете изобразить, что же приходит сверху, и что та добавка, которая находится на нижней ступени?
Из мира бесконечности приходит в мир Адам Кадмон простой свет и 10 сферот. И массах между ними. Мир Адам Кадмон начинает уже делить на 5 парцуфим, танта и так далее. Все напрямую. Оркли, экран между ними, но уже в частностях, относительно того состояния, что было в бесконечности. Как нам объединить или сравнить мир Адам Кадмон с бесконечностью, с Эйнсов? Если ты возьмешь весь мир Адам Кадмон, соединишь его, объединишь его полностью, но со всеми нижними, которые придут потом из Гмар Тикуна и так далее, тогда это будет равняться Эйнсов. То, что мир Адам Кадмон не может дополнить до Эйнсов, то, что мир Адам Кадмон не может дополнить до Эйнсов, он продолжает вниз для того, чтобы дополнить себя до бесконечности. И тогда он строит мир Никудим, разбиение. Что им движет? Я должен на своем уровне быть как Эйнсов. Все миры в конечном счете приходят к тому, чтобы каждый на своем уровне в такой тенденции прийти к бесконечности. Тем, что я прихожу к бесконечности, я строю еще нижние ступени. Каждая такая ступень, которая выстраивает нижние относительно себя ступени, это презентация того, что ей не хватает до бесконечности, до того, чтобы равняться бесконечности, быть равной. Это хиссарон, который раскрывается на каждой ступени и побуждает ее построить что-то под собой. Таким образом нисходят миры. А что на каждой более низкой ступени? Что там? Построить что-то под собой для того, чтобы дополнить себя до Эйнсов. Что потом от самой нижней ступени начинается обратный процесс от самой нижней ступени? Обратный процесс. Чего не хватает мне сделать для того, чтобы прийти к более высокому состоянию? Спрашивает природа на уровне неживом, растительном, животном и говорящем. Спрашивает человек, что мне делать? И тогда у него этот вопрос, что мне делать для того, чтобы прийти к более высокому уровню, он не понимает, что такое более высокая ступень. Я говорю об этом диком человеке, который развивается тысячи лет. Эволюция, то, что называется. Он просто хочет чего-то лучшего. Он не понимает, что его внутренний вопрос при этом — это как прийти к слиянию с Творцом, как прийти к бесконечности, как дополнить себя до более высокой ступени. Для него же каждая более высокая ступень является бесконечностью. И таким образом все возвращаются к тому же состоянию. Производят автомобили, телескопы, микроскопы, бомбы, корабли, неважно что. Для чего я чувствую в этом, что я дополняю себя, дополняю то, чего мне не хватает, до более высокой ступени? Ах, я создал холодильник, теперь я ближе к более высокой ступени. Автомобиль, радио, неважно что. Я ближе к более высокой ступени. Это то, что мной движет. В подъеме, в стремлении к более высокой ступени я перехожу в техническом, социальном, биологическом развитии, неважно каком, до нашего нынешнего состояния, не задаваясь вопросом, где более высокая ступень, где нет, не знаю. Это внутреннее побуждение. Множество этих действий и множество этих искусственных изобретений — это не искусственно. Это просто разница между мной и более высоким состоянием обязывает меня к этому. Вот, все. Ты нашел? Ну.
В предисловии вступления к введению в науку Каббала.
Девятый пункт? Ну-ну.
И у тебя больше не будет проблем понять то, что говорится в Зор, что все высшие миры и нижние, и все, что есть в них, сотворены только для человека, потому что все эти ступени и миры исходят только для того, чтобы восполнить души в мире слияния, которых не хватало им с точки замысла творения. Потому что написано, что все эти миры и ступени для того, чтобы восполнить души в мире слияния, которых не хватало им с точки зрения замысла творения.
То есть дополнить себя до уровня высшего.
Так что сначала они сократились и не сходили ступень за ступенью, мир за миром, до нашего материального мира. Для того, чтобы привести душу в тело в этом мире. И он целиком и полностью в получении, без отдачи. Как животные, дикий живот, звери, как написано. Человек рождается диким животным. И это желание получать завершенный, в котором от отдачи нет ничего. И тогда считается человеком полностью противоположным Творцу. И нет большего удаления. А потом, силой души, облачающейся в нем, он занимается Торой заповедями и постигает форму отдачи, как его Создатель, постепенно, поступенчато, снизу вверх, как по всем тем состояниям, по которым спускались во время нисхождения сверху вниз. И это только свойства и меры в желании отдавать, где каждая более высшая ступень означает, что она более далека от желания получать и ближе к отдаче, пока не удостаивается быть целиком и полностью отдающим и не получать ничего для себя. И тогда восполняется человек в настоящем слиянии с Творцом, потому что только ради он и был сотворен. И вот все миры и все их наполнения только для человека были созданы.
Из этого мы можем понять, что невозможно ничего рассматривать, нельзя рассматривать что-либо как лишнее в нашем развитии. Сколько бы мы ни создавали материалов, машин, заводов, лекарств, болезней, сколько мы потратили для того, чтобы на то, чтобы просто существовать из поколения в поколение, и какие-либо даже лишние вещи, которые вроде бы не нужны никому, всякие там драгоценности, драгоценные металлы, украшения, досуг. Все это в конечном счете приходит из желания, из внутреннего побуждения дополнить себя до уровня высшего. Поэтому все это участвует в исправлении. Даже в самой внешней материальной форме нет ничего лишнего. Да, Оран.
То, что вы объяснили, я понял. Но я не понял то, что все детали с точки зрения корней проявляются как ветви. Мы ведь изучаем закон ветвей и корней в мирах.
Корень и ветвь — это значит, что внизу задействуется свыше, но с точки зрения деталей мы здесь производим определенную реакцию. Отраженный свет мы должны отражать. Каждая ступень должна подняться на более высокую. На уровне неживом, растительном, животном я произвожу свой отраженный свет в виде автомобилей, фабрик, одежды, украшений, досуга, продукции для младенцев, которые им нужно. Это все моя работа, как отраженный свет, как те исправления, которые мне нужно сделать. На уровне говорящего мне эти вещи не нужны. На уровне говорящего я это делаю с намерением. Я это делаю намерением.
Ну хорошо, как я различаю два уровня. Тот уровень, когда я создаю, как бы в соответствии с тем отраженным светом, и то, что нисходит сверху, напрямую. Весь урок вы делите две уровни. То, что нисходит, и то, что в виде дополнения.
Это надбавка, то, что приходит от меня, это мое исправление. Это называется моим исправлением. Это добавка, это и есть исправление. На уровне неживотном, растительном, животном и говорящем.
Очень хорошо. Но как я могу разделить? Я, скажем, смотрю на весь этот мир, и могу я разделить то, что я сделал в виде дополнения, добавка, неживой, растительный, животный, говорящий, и то, что не исправление, а то, что не зашло сверху, как корень и ветвь. Вы можете так вот разделить? Вот как вы разделяете?
То, что нисходит сюда, это как заложенное во мне начало. Нет. Мое тело, моя природа, которая окружает меня, это все я получил свыше.
Именно. А что же мы точно получили сверху? Окей, тело, окружающую природу.
Все. Все остальное это я добавляю. Для того, чтобы подняться из этого мира в мир бесконечности. Сначала я строю дома, всякие там, все, что есть в нашем мире, покуда я в моем развитии не прихожу к уровню, где я начинаю действовать желаниями, намерениями. И этот мир начинает приобретать определенную форму, из которой я действительно начинаю подниматься из состояния материи к состоянию духа. Но покуда все мы не придем к тому самому исправлению, этот мир все равно будет существовать в наших ощущениях, в восприятии реальности.
Ну хорошо, это итог. То, что приходит свыше, как отпечаток корня ветви, это природа и тело.
Ну, все это, все это не сходит свыше. Ну и что?
Все остальное — это добавки?
Тогда
у меня есть еще вопрос.
Эти добавки — это исправление, это как отраженный свет. Пусть я делаю даже самые бесполезные вещи, вроде бы. Все это потому, все это из моего желания дополнить себя.
Еще то, что он тут пишет, по этому закону корня и ветви, что чем мир выше, его материал более чист, и мир ниже, его материал грубее. Но все подробности похожи. Можете объяснить?
А что у тебя вообще есть в мирах, кроме парцуфов? Точно так же в нашем мире? Когда приходит... Это мир... Год, душа и существование реальности. Что такое мир, год, душа? Это внутреннее облачение. Нефиш — это внутренний наш килим. Так делится действительность. Потому что эти килим, шорош нашва магуф, мы ощущаем сами, но левуша и халь вроде бы существуют вне нас. Это мир и душа в нем. Понятно? Шорош нашама гуф, шангела, то, что называется. Облачение и гейхаль, чертог. Шорош нашама гуф, это называется нефеш, душа. А левуша и халь называется мир. То, что вне меня. Процесс, который мы проходим для того, чтобы дополнить ветвь и корень, называется шана, год. С помощью чего это происходит? С помощью существования реальности. Существование реальности. Существование реальности. Все? Всего у тебя четыре части. Три части существуют в нашем мире, как данность, а существование реальности — это приходит свыше, мы не знаем. Это собственно, двигатель, который двигается благодаря своей некой внутренней силе. Да?
Я не понимаю, что такое от более грубого к более чистому. То есть есть все детали в каждом мире, только на высшем более чистые.
Материя, желание получать от самой грубой до самой чистой раскрывается относительно творений и только творений, относительно тех творений, которые сами состоят из того самого желания получать. Вот и все. А чистое и грубое — это относительно отдачи. Не то, чтобы он сам менялся. Желание получать — это всегда одно и то же желание. Только сейчас мы стали противопоставлять его, сравнивать его в определенном масштабе относительно определенного стандарта, который называется отдачей. И отсюда приходят изменения определений. Мы здесь начинаем... Я могу говорить об этом годы. Потому что ты задаешь вопросы о вещах, которые я действительно чувствую. Ты спрашиваешь, я отвечаю. Это только вопрос того, насколько лучше и точнее это объяснить. Насколько я привыкнул разговаривать об этом в том или ином стиле. Но какова польза всего этого, по-твоему?
Я хочу понять, что тут написано-то от чистого к грубому.
Чистое и грубое — это относительно отдачи.
Не понял.
Бина — самая чистая, Малхут — самая грубая. Ступени между Биной и Малхут — это ступени чистоты или, наоборот, авиюта. Вопрос, откуда считать.
А что это за материал? То есть он говорит, детали похожие. Материал идет от чистого к грубого. Объясните.
Могу. У тебя есть дети, у тебя есть очень красивые дети в одной группе, а другие в другой группе просто отвратительные дети. Ну что, вроде бы эти дети и то дети, но одни хорошие, другие нет. Это чисто, это грубое. Ну, что ты хочешь? Расслабься. Шаевец. Я вижу, у меня сегодня...
Абсолютно непонятное объяснение. Орен перешел на другую тему, но если я предположу, что есть какая-то информация, которая есть в природе, как в семени, что это значит, что создается что-то в действительности, что является результатом отраженного света? Или он существовал в этой информации, или его не было? Что это за добавки вот эти? Вот сама идея, что весь мир восполняет себя для того, чтобы достичь совершенства, это понятно.
Конечно, это существовало, только ты находишь это и раскрываешь это как свое исправление.
Так корень информации машины, автомобиля было?
Конечно. Конечно, это все в бесконечности, с корнями. И каждый раз, когда ты будешь что-то изобретать, строить, и все, конечно, там. Но ты должен это изобрести, ты должен раскрыть это, ты должен построить это и сделать. Это твое исправление.
А в чем же разница?
третье состояние существует и в первом состоянии. Но ты должен это раскрыть и прийти к этому. Включай эту самую машину.
Так в чем же отличие между автомобилем и деревом? Это я обнаруживаю, там выскакивает у меня решимо.
Деревья ты тоже добавляешь. И деревья, и урожай, и в этом тоже твоя работа. Слава Богу, урок закончился. Продолжим завтра. Я готов, пожалуйста. Может быть, мы таким образом выясним форму распространения. Но пока объявление. Выходные объединения, Мецуке Драгот. Нас приглашают на выходные объединения с лекциями Рава Лайтмана, трапезами и заседаниями товарищей и особых мероприятий для родителей и детей. С 24 по 26 февраля Мецуке Драгот над Мертвым морем. Место ограничено, количество мест ограничено, поспешите зарегистрироваться. На этом мы заканчиваем. Спасибо и хорошего дня.
שרות הקצוות עוד מעט נלמד לחיות.